Глава 23. Но если трогательность нежных слов не может вас ко мне расположить, тогда как воин, а не как влюбленный, любить меня вас я заставлю силой. Шекспир, Два Веронца. Комната, в которую привели леди Равену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Помещая ее здесь, желали, по-видимому, выказать ей особое уважение по сравнению с остальными пленниками. Но жена барона фон де Бёфа, жившая в этой комнате, умерла уже очень давно, и немногие украшения, сделанные по ее вкусу, успели обветшать. Обивка стен местами порвалась и висела клочьями, кое-где она поблекла от солнца и истлела от времени. Но как не заброшена была эта комната, она была единственной, которую нашли подходящей для саксонской наследницы. Тут и оставили ее размышлять о своей судьбе, пока актеры, игравшие в этой зловещей драме, готовились к исполнению своих ролей. Эти роли были распределены на совещании, происходившем между Реджинальдом фон де Бёфом, де Бросси и храмовником. Они долго и горячо спорили о тех выгодах, которые каждый из них хотел извлечь для себя из этого дерзкого набега, и, наконец, решили участь своих несчастных пленников. Около полудня де Бросси, ради которого и был затеян набег, явился выполнять задуманное намерение, то есть добиваться руки и приданого леди Равены. Было видно, что он не все время потратил на совещание со своими союзниками, так как успел нарядиться по последней моде того времени. Зеленый кафтан и маска были отложены в сторону, длинные густые волосы его обильными локонами ниспадали на богатый плащ, обитый мехом. Бороду де Бросси сбрил начисто. Камзол его спускался ниже колен, а пояс, прицепленный к нему тяжелой саблей, был вышит золотом и застегнут золотой пряжкой. Мы уже имели случай упоминать о нелепой модной обуви того времени, а носки башмаков Мориса де Бросси, загнутые вверх и скрученные наподобие бараньих рогов, могли бы взять первый приз на состязании в нелепостях костюма. Таков был изысканный наряд тогдашнего щеголя. Впечатление усиливалось красивой наружностью рыцаря, осанка и манера которого представляли смесь придворной любезности с военной развязностью. Он приветствовал Равену, сняв перед ней свой бархатный берет, украшенный золотым аграфом с изображением архангела Михаила, поражающего дьявола. В то же время он грациозным движением руки пригласил ее сесть. Так как леди Равена продолжала стоять, рыцарь снял перчатку с правой руки, намереваясь подвести ее к креслу. Но леди Равена жестом отклонила эту любезность и сказала: «Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узнице приличнее стоя выслушать свой приговор». «Увы, прелестная Равена», — отвечал де Бросси, — «вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это де Бросси должен получить приговор». «Я не знаю вас, сэр», — заявила она, выпрямляясь с гордым видом оскорбленной знатной красавицы. «Я не знаю вас, а дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия». «Твои прелести», — продолжал де Бросси в том же тоне, — «побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца и путеводную звездой моих очей. Повторяю вам, сэр рыцарь, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь и шпоры, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме». «Что я вам не знаком, в том действительно заключается мое несчастье», — сказал де Бросси. «Однако позвольте надеяться, что имя де Бросси небезызвестно. Оно звучит иногда в песнях и речах менестрелей и герольдов, восхваляющих рыцарские подвиги на турнирах или на поле битв». «Так и предоставь менестрелям и герольдам восхвалять тебя, сэр рыцарь», — сказала леди Равена. «Им это приличнее, чем тебе самому. Скажи мне, кто из них увековечит в песне или в записях турниров достопамятный подвиг нынешней ночи, победу, одержанную над стариком и горстью робких слуг, а также и добычу, доставшуюся победителю, несчастную девушку, против воли увезенную в разбойничий замок.
«Вы несправедливы, леди Равена», — сказал рыцарь, смутившись и принимая свой обычный тон. «Вы сами бесстрастны, и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека, хотя бы она была вызвана вашей красотой».
«Прошу вас, сэр», — сказала Равена, — «прекратить эти речи. Они приличны странствующим менестрелям, но вовсе не подходят рыцарям и дворянам. Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, каких у всякого уличного певца хватит до самого Рождества».
«Гордая девица», — с досадой сказал де Бросси, видя, что на все его изысканные любезности она отвечает пренебрежением. «Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. Знай же, что я заявил претензии на твою руку тем способом, который наиболее соответствует твоему нраву. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами».
«Когда учтивые слова прикрывают грубые поступки», — сказала Равена, — «они похожи на рыцарский пояс на подлом рабе. Я не удивляюсь, что сдержанность так трудна для вас. Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер и любезных фраз».
«Твой совет хорош», — сказал Норман. «И на том смелом языке, который оправдывает смелое дело, я скажу тебе, или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или ты выйдешь с супругой Мариса де Бросси. Я не привык к неудачам в своих предприятиях, а для нормандского дворянина нет надобности оправдываться перед саксонской девицей, которой он делает честь, предлагая ей свою руку. Ты горда, Равена, но тем более ты годишься мне в жены. И каким иным способом можешь ты достигнуть высших почестей, как не союзом со мною? Как иначе избавишься ты от жизни в жалком деревенском сарае, где саксы спят в повалку со своими свиньями, составляющими все их богатство? Как займешь иначе подобающее тебе почетное положение среди того общества, в котором собралось все, что есть в Англии могущественного и прекрасного?»
«Сэр рыцарь», — отвечала Равена, — «тот сарай, о котором вы упомянули с таким презрением, с младенчества служил мне надежным приютом. Поверьте, что если я когда-нибудь его покину, то не иначе, как с таким человеком, который не станет презрительно отзываться о жилище, где я выросла и воспитывалась».
«Я угадываю вашу мысль, леди», — сказал де Бросси, «хотя вы, может быть, думаете, что выразились слишком неясно для моего понимания. Но не воображайте, что Ричард Львиное Сердце когда-либо займет свой трон. Еще менее вероятно, чтобы его любимчик Уилфред Айвенга подвел вас к его трону и представил как супругу. Другой претендент на вашу руку, возможно, испытывал бы чувство ревности, но на мое решение не может повлиять мысль об этой ребяческой и безнадежной страсти. Знаете, леди, что этот соперник находится в моей власти. От меня зависит выдать тайну его пребывания в этом замке Реджинальду Фрон-де-Бёфу. А если барон узнает об этом, его ревность будет иметь худшие последствия, чем моя».
«Уилфред здесь?» — молвила Равена презрительно. «Это так же справедливо, как и то, что Фрон-де-Бёф — его соперник».
Де Бросси с минуту пристально смотрел на нее.
«Ты в самом деле не знала об этом?» — спросил он. «Разве ты не знала, что в носилках Исаака везли Уилфреда Айвенга? Нечего сказать, приличный способ передвижения для крестоносца, взявшегося завоевать своей доблестной рукой святой гроб». И он презрительно рассмеялся.
«Да если бы он и был здесь», — сказала Равена, принуждая себя говорить равнодушно, хотя вся дрожала в охвативших ее мучительных опасениях.
«А в чем же он может быть соперником барону Фрон-де-Бёфу? Чего ему бояться, помимо кратковременного заключения в этом замке, а потом приличного выкупа, как водится между рыцарями?»
«Неужели же и ты, Равена», — сказал де Бросси, — «подобно всем женщинам, думаешь, что на свете не бывает иного соперничества, кроме как из-за ваших прелестей? Неужели ты не знаешь, что честолюбие и корысть порождают не меньшую ревность, чем любовь? Наш хозяин Фрон-де-Бёф будет отстаивать свои права на богатое баронское поместье Айвенга с таким же рвением, как если бы дело шло о любви какой-нибудь голубоглазой девицы. Но взгляни благосклонно на мое словотовство и раненому рыцарю нечего будет опасаться. Нечего будет опасаться Реджинальда Фрондебёфа, или тебе придется его оплакивать, потому что он в руках человека, никогда не ведавшего жалости».